Глава четвертая. «Предпочитаю устный доклад», — сказал адмирал. «Свои заключения напишите позже. Сейчас я хочу узнать, что вы там нашли». Трой кивнул и разложил на столе свои заметки. Комната была та же. Задернутые портьеры, звукопоглощающая обивка, присутствуют только они двое. Он постучал пальцем по цифре на первой странице. «Разумеется, вам известно, что у полковника оказалось по крайней мере в 2,5 раза больше золота, чем мы предполагали». Адмирал кивнул. «Вообще-то это несущественно, но возникают дополнительные вопросы. Как он набрал столько втайне от ФБР? Еще острее становится наш исходный вопрос. Зачем? Куда ему столько золота? Вы пришли к какому-нибудь выводу?» «Нет, сэр. Но у меня есть некоторые наводящие соображения». Трой развернул следующий лист бумаги. «Поведение полковника Маккаллоу за последний год резко изменилось. Он стал покупать книги, ходить в библиотеки и музеи, чего за ним раньше не наблюдалось. Я просмотрел все записи в его досье, начиная со школьного периода, а ФБР опросило его инструкторов и преподавателей под предлогом рутинной проверки. Его новые интересы просто не увязываются с образом прежнего полковника Маккаллоу».
«Что вы имеете в виду?»
«Насколько я могу судить, Маккаллоу никогда не проявлял каких бы то ни было интеллектуальных интересов. Это не значит, что он глуп. В школе он мог хорошо учиться, если хотел. Но чтобы добиться успехов выше среднего, ему приходилось здорово потеть. И после школы он явно отложил книги подальше и, как мне кажется, никогда не открывал ни одной без особой необходимости. Это подтверждают те, кто с ним служил. В кино его тоже ни разу не видели. Телевизор он смотрел только в компании и обычно только футбол. Дома у него телевизора нет».
«Что он делает в свободное время?» — спросил адмирал, ковыряя в трубке перочинным ножом. «Он что, приходя домой, садится и тупо глядит на обои?»
«Нет, сэр. Он тренируется в спортзале, играет в сквош, по выходным в гольф. Развлечение физического характера. Он общителен, выпивает с друзьями не реже раза в неделю, но умеренно. Часто встречается с дамами. Обед, коктейль, потом танцы, потом в койку. У него заполненная жизнь, и она ему подходит. Но он не читает. Вот это не вяжется с его новыми интересами. И периоды, когда он стал покупать книги и покупать золото, совпадают».
«Вы считаете, что здесь есть связь?»
Трой подровнял разложенные на столе бумаги и перед ответом выдержал паузу. «У меня нет никаких внешних свидетельств наличия такой связи. Но я помню о бритве Оккама».
«Это что-то насчет того, что не следует умножать сущности бесконечно?»
«Именно так, сэр. Поэтому из множества возможных ответов следует выбирать наипростейший. В жизни полковника Маккаллоу произошли 2 резких изменения, и оба приблизительно в одно и то же время. И это наводит на мысль, что они вызваны одной причиной. Найти, какой именно, это и будет моей следующей задачей. Из документов я уже извлек все, что мог. Теперь мне надо познакомиться с полковником и найти то колесико, от которого он крутится».
«Возможно. А книги, которые он покупает, дали вам какую-нибудь зацепку?»
«Ничего осмысленного». Трой открыл еще одну страницу. «Вот что стоит у него на полке над письменным столом, переписаны в том порядке, в котором они стояли. Энциклопедия военной истории. Мост вдалеке. Метрольеза Гэтлинга. Расчет напряжений в сплавах. Кавалеристы. Унесенные ветром. Крещение огнем. Ниндзя. Изменения».
«Достаточно. Я понимаю, что вы имеете в виду. Смесь билетристики, документальных и научных книг, случайно собранных в кучу, как в лавке у букиниста».
«Не совсем случайно, сэр. Одна линия прослеживается. Военная история».
«Согласен, но полковник — человек военный. Военная карьера, цель и смысл его жизни. Так что из этого много не вытянешь. Все, что у нас есть, — это наводящие соображения, догадки и единственный факт. 250 000 долларов золотом. Ладно, я утверждаю ваш план подобраться поближе к Маккаллоу. Что вы предлагаете?»
«Вы мне говорили, что он заведует безопасностью в какой-то государственной лаборатории. У него там в подчинении есть какие-нибудь армейские подразделения? В рапорте ФБР я этого не нашел».
Адмирал продул трубку, потом, считая, что она достаточно вычищена, стал набивать ее снова. «Там этого и не может быть. ФБР в UX Electronics не заглядывает, не их работа. Но вроде бы там есть под его началом какие-то техники по вооружению, еще специалисты по засекречиванию электроники. Может быть, еще кто-то. Почему вы спрашиваете?»
«Я хотел бы проглядеть досье этих людей. Найти повод для проверки благонадежности кого-нибудь из них».
«Они все чисты, иначе их бы там не было. Высшая степень секретности. Там ведутся исследования, насколько мне известно, по лучам смерти. Чтобы там служить, нужно быть чистым, как лебединый пух».
«Я в этом уверен, адмирал. И мне все равно, какие там ведутся исследования, поскольку для нас это не важно. И проверки благонадежности тамошних служащих я вести не собираюсь. Мне просто нужно подобраться к Маккаллоу, поработать с ним, вытянуть его из скорлупы. А в армии нет ни одного человека, которого нельзя было бы по тем или иным причинам проверить. Может, он проиграл на бегах несколько долларов? Или захаживает в бордель, который отчасти контролируется мафией? Или у его девицы бывший приятель имеет привод в полицию? Мне просто нужен крючок, на который можно повесить проверку благонадежности. Она будет выглядеть как настоящая. Мне такую работу приходилось делать годами».
«Согласен». Адмирал нажал кнопку на краю стола. В дверь постучали, и вошел Келли. Адмирал махнул ему рукой. «Свяжитесь с Пентагоном, пусть они раскопают копии личных дел некоторых военнослужащих. Сержант объяснит вам, что нам требуется. Если они спросят, зачем, скажите, что КССС ведет проверку благонадежности, и второй раз они не спросят. Сержант Харман, я жду вашего доклада, как только вы найдете то, что мы ищем». Эту работу Трой делал раньше много раз и знал хорошо. В третьей папке он нашел то, что искал. Сейчас только 3 часа дня, и адмирал еще должен быть в здании. «Да», — сказал секретарь, — «через 5 минут, в комнате для совещаний». Трой подумал, что у адмирала должен быть кабинет, раз у него есть секретарь. Но Трой понятия не имел, где этот кабинет находится и почему они каждый раз встречаются в большой комнате. Загадка, но не очень существенная. Он посмотрел на часы и пошел к лестнице. «Есть один, сэр», — сказал Трой, передвигая папку через полированный стол. «Капрал Аурелио Мендес. Все зовут его по кличке Чучо. Он здорово разбирается в электронике, но парень совсем не военного склада. Родом он из Балтимора и ездит туда, если не на службе, на каждый уикенд. Пьет и играет в пирамидку с ребятами из своей бывшей уличной компании. Ничего настораживающего, кроме того, что он один из очень немногих, кому удалось вырваться из пуэрториканского гетто. А это значит, что среди его знакомых полно сутенеров, наперсточников и вообще мелких жуликов всех мастей». Адмирал склонил голову к папке. «Вы имеете в виду, что действительно нашли неблагонадежность? Лаборатория УИКС имеет гриф высшей секретности. С его благонадежностью все в порядке. На выяснение этого дела потратил больше месяца секретный агент, тоже пуэрториканец. Приятели Чучу уважают его, и он сумел им объяснить, что приставать к нему не надо. Еще он сладкоежка и все время попадает на ковер по поводу лишнего веса. Один из его партнеров как-то попытался подразнить его насчет военной карьеры и получил по голове бильярдным кием. Когда парень пришел в себя, на череп пришлось наложить 7 швов. Об этом инциденте никто никуда не сообщал, и они остались приятелями. Все знают, что Чуча — настоящий парень, по-испански мачо, и научились к нему не цепляться. Тем не менее, этого случая более чем достаточно, чтобы запустить проверку благонадежности». «Тогда давайте. Чем скорее, тем лучше. Чем глубже мы лезем в это дело, тем больше вопросов у нас возникает. И ни на один нет ответов. Да, еще одно. В лаборатории вам придется взаимодействовать с полковником, высшим офицерским чином. На этот случай вам неплохо бы самому иметь какой-то минимальный ранг. Давайте-ка мы вас временно произведем в лейтенанты. Или нет? Ведь лейтенантов никто за людей не считает, это хуже сержанта. Вам надо быть капитаном. Вы не против?»
«Нет, сэр. Мне в G2 приходилось работать в разных званиях. И лейтенанта вполне достаточно. А то слишком большая власть может вскружить мне голову. Но для получения новой формы мне требуется разрешение начальства. И на новые собачьи жетончики тоже.
Собачий жетончик. На армейском жаргоне означает личный знак военнослужащего, носимый на нагрудной цепочке.
Разумеется, сегодня к концу дня все будет сделано. На следующее утро Трой Харман съехал на военном джипе с окружной на съезд 42. Потом повернул на проселочную дорогу, которая вела к лаборатории номер 2 Wix Electronics.